У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня сегодня Константин Серегин. Добрый день, Константин.
Добрый день.
Длинный титр читаю, стараюсь не ошибаться. Преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» Высшей школы экономики и руководитель лаборатории управления школы Института образования Высшей школы же экономики. И мы заявили такую прекрасную тему. Вот если читать только первую часть, какой может быть школа, дальше можно продолжить все, что угодно, и представить себе все, что угодно. Эфир наш продлится часов... Нет, в часах даже мы не будем мерить, мы будем измерять в месяцах, годах и так далее. Поэтому мы сузили до пространства и решили поговорить, можно ли вообще учиться не только в пространстве прямоугольник внутри, прямоугольники возле прямоугольника в квадратике. Я помню, что начерчение в школе, это было одно из моих первых заданий, начертить план класса. И я поняла, что класс состоит из прямоугольников и квадратиков. Ничего круглого не нашлось, к сожалению. Но первый вопрос, наверное, такой, чтобы наших слушателей немножко ввести в курс. Вообще, когда мы говорим про организацию школьного пространства, ну, тоже масса смыслов, попробуем вот в рамках нашей темы дать какой-то фокус, что же мы все-таки подразумеваем под этим. И что же такого плохого в прямоугольничках и квадратиках? Ну, in brief тоже, я понимаю, что может дальше, это, собственно, тема нашего эфира, но попробовать как-то задать проблему, что ли, вот.
Ну, смотрите, по поводу прямоугольничков и квадратиков, очень интересно, поскольку, по большому счету, ничего плохого в этом нет. Прямоугольник и квадрат — это прекрасные модульные фигуры, которые можно разным образом составлять друг с другом. И вообще, как вы знаете, поскольку школьное образование часто имеет дело с различными печатными изданиями, которые тоже прямоугольные, здесь есть определенный мэтч, да, оно хорошо совпадает друг с другом.
Положите учебники на край стола.
Правильно, да. Если край будет неровный, то может возникнуть сложность с этим связанная. Но, кстати, вот вы говорите про то, что в школе одинаковые парты, одинаковые столы. Я хотел обратить внимание на то, что здесь есть некоторое такое, знаете, классическое представление о том, как может быть устроено пространство класса, как оно может быть оснащено и обставлено. Потому что, ну, правда, когда ты представляешь себе класс, ты начинаешь видеть сразу вот эту картинку. Сколько там детей, столько там и будет одинаковых парт, одинаковых стульев. Но по нашим исследованиям, поскольку мы изучаем в том числе то, как устроено образовательное пространство, ну, в разных контекстах, мы видим, что появляется новый тренд, который связан с тем, что вот эта докса, фактически, она начинает размываться. И сегодня мы находим такие варианты решений, когда в одном пространстве находятся разные типы мебели, потому что дети все разные, и они, у них разные привычки, разные потребности, и можно найти класс, в котором есть парты одного типа, парты другого, стулья повыше, пониже, кому-то удобно в какой-то момент постоять, и вот эта вот общая идея, такая прям классическое представление о классе, оно потихонечку-потихонечку трансформируется. Класс может быть очень разный. Но, возвращаясь к вашему вопросу о том, что такое вообще образовательное пространство, что под ним принято понимать, тут надо сказать, ну, наверное, две вещи, потому что есть два больших толкования разного порядка. В широком, самом широком смысле под образовательным пространством часто понимают, ну, почти все.
Весь мир, да.
Да, весь мир школы. Была такая замечательная книжка у Салмана Хана. И когда мы говорим про то, что и как устроена среда, архитектура, дизайн, но и как устроены отношения между людьми, между взрослыми и детьми, какие витают, транслируются смыслы, какие есть культурные установки. Вот образовательное пространство в самом широком смысле, потому что когда ребенок, ну, любой человек оказывается в школе, он оказывается вплетен в определенное такое социокультурное поле, в котором есть в первую очередь человеческие отношения. Но в узком смысле, когда мы говорим про образовательное пространство, часто добавляют слово «физическое образовательное пространство», да, или говорят «образовательная среда», то, конечно, понимается вот та предметно-пространственная составляющая школы. Да, это архитектура, в каком-то смысле архитектоника пространства, то, как устроено здание школы или пришкольной территории, что тоже важно, но у нас почему-то в стране обычно забывают про вот эту школьную территорию, хотя во многих странах даже со схожим климатом с нами школьная территория, пришкольные площадки являются значимым элементом, ну, вообще образования, да, важным таким обязательным ресурсом, у нас меньше в значительной степени. Дизайн, оснащение, оборудование, цифровые технологии, вот такая физическая и оболочка, и начинка. Я думаю, что мы сегодня будем говорить про это в первую очередь.
Да, и тут я уже хотела задать укоренный вопрос, потому что часто, вот, ну, не раз в этой студии уже бывали ваши коллеги, и коллеги-архитекторы, и коллеги-директора школ, которые как бы управляют этим пространством уже из ИС, как вот используют его так, как считают нужным. И наш любимый спор всегда, это спор, я его называю разговор о заборе, потому что сначала приходит архитектор и говорит, мы должны вплести школу в рельеф города.
В городскую ткань,
да. Да, в городскую ткань. Убираем эти заборы, особенно если на них навесили пластиковые, ну, как вот эти вот плексиглас вешают, чтобы не было видно, что там внутри за металлическим забором. Приходит директор и говорит, так, а безопасность детей... Нет, забор давайте повыше, у меня тут несовершеннолетние вообще, и давайте плексиглас менее прозрачный. Ну, ладно, про забор мы еще поговорим, действительно. Но вы упомянули исследование, да, вот хочется понять, мы просто часто слышим такой контраргумент, но вообще мы знаем, что школа ИЗИС, ну, такая очень система, которая не любит меняться, система, которая меняется медленно. Я сейчас говорю и про подходы к образованию, и наполнение, и отношение даже к теме вот того, какой климат должен быть в школе, какое общество само по себе есть школа. Потому что мы идеалистически произносим, что это триада родитель, ребенок, директор, а дальше понимаем, во что это выливается. Ну, любой родитель, который хоть раз посещал школу, знает, где его место. Вот. И дальше начинаются споры, кто мы, заказчики, соучастники, и прочее, прочее. Вот, когда мы говорим, да, в таких контекстах, что школа может быть разной, что школа может выглядеть по-разному, что могут быть, я очень люблю слово «рекреация», просто вообще фантастическое слово, особенно во всяких пресс-релизах, в новой школе оборудовано 3 рекреации. Ты так думаешь, вау, вот это да. Но, с другой стороны, люди говорят, а зачем это? Ну, то есть, можно улучшать ради улучшения, можно улучшать ради чего-то. Вот вы упомянули исследование, вот хочется какую-то базу улучшений понять и то самое влияние. Да, мы знаем, что дети на уроках полезно, что когда дети меняют места, полезно, когда дети садятся разными группами, полезно, чтобы если дети сидели в группе, они сидели за столом лицом друг к другу, условно за столами, которые могут модульно образовать что-то вроде круга, а они сгрудились, вот не нависли друг над другом, над обычной партой. Но скептики говорят, ну а зачем? Чего вы? Чего? Хватит уже. Пилить, что ли, вам нечего? И так денег мало, школа и так бедная, а вы тут хотите рекреацию и круглый стол.
Можно я тогда последовательно попробую
да, отреагировать? Да, извините, я накинула сразу много, я понимаю, раскаиваюсь.
Удержать это все внимание. По поводу того, что школа никогда не меняется. Не буду долго про это, но, может быть, такую неочевидную мысль скажу, которая мне близка. Возможно, школа медленно меняется, потому что она хорошо устроена. То есть у нее такой вот дизайн в широком смысле этого слова, то, как устроено, как институт, который долго-долго складывался.
И даже как пространство.
И как пространство, да, который долго складывался и во многом смог, не знаю, отточить, снять многие противоречия. А во-вторых, эта школа — это в каком-то смысле стечение обстоятельств. Ну, в прямом смысле. Поскольку школа, любит говорить у нас на программе, никогда не решает свои задачи, она все время решает какие-то другие, и надо помочь родителям освободить их, чтобы они могли пойти на работу, нужно заниматься трансляцией культуры, и куча-куча задач у школы. Вот в чем у школы нет недостатка, так это в задачах и в ожиданиях со стороны разных сторон, это точно совершенно. И
каким-то участников.
Да, и каким-то удивительным образом школа умудряется с этими задачами справляться. И вот, возможно, знаете, как город складывается, который органически не по мастер-плану, а сам по себе, он как-то хорошо устроен, в нем обычно комфортно и сложно меняется. Вот, может быть, школа просто такое удачное стечение обстоятельств, которое удается решать одновременно большое количество задач, и если она, не знаю, задумается, а не сделать ли что-то еще дополнительное, вся эта конструкция может пошатнуться. По поводу родителей, их место в школе. Вы простите, что я так, да, но вы подали подачу, я пытаюсь ее отбить. Тут действительно есть очень разные подходы, которые сильно зависят, на самом деле, от контекста, в котором мы работаем. И есть супер, давайте так скажем, элитарные школы или очень селективные школы, которые работают с контингентом, с родителями с высоким социально-экономическим статусом. И мы иногда слышим у них позицию о том, что вот вы сказали, место родителя где?
Заказчик?
Да? Ну, нет, а вот прям буквально цитата из одного нашего интервью, что место родителей до турникета. А есть такие школы, такие контексты, например, сельские школы, в которых школа просто не может не работать с родителями и не может не приглашать родителей, да, поскольку без их поддержки, их участия, они не смогут обеспечить достаточного, ну, не знаю, продвижения, развития детям, да, и поэтому не только родители приходят в школу, чтобы, не знаю, провести профориентацию, рассказать о своих профессиях, поучаствовать в совместном празднике, фестивале, еще чем-то, но и школы приходят к родителям. И мы часто видим, особенно в национальных республиках, когда директора школ с учителями ходят в гости с детьми к родителям. Так что не все так однозначно, есть разные позиции. Но если говорить о роли, соответственно, архитектуры, дизайна и пространства в образовании детей и апеллировать к тем коллегам или людям, да, которые говорят о том, что ну, зачем тратить на это деньги, то тут действительно сегодня есть уже большое количество свидетельств и аргументов, которые накоплены в эмпирических исследованиях, их, правда, очень-очень много. Есть не один академический журнал с хорошим, ну, как бы статусом, в который публикуют эти исследования. Но если вот обобщать, то про что есть выводы, о чем мы можем говорить? Да? Ну, во-первых, вы уже упоминали забор, и часто забор, он как раз и ассоциируется с безопасностью. Да, много где школьное здание является оплотом безопасности, и то, как оно устроено, может работать на безопасность. Не знаю, травматизм. Такая вещь, которая беспокоит большое количество школьных управленцев, особенно заместителей, если мы про Москву будем говорить, по воспитательной работе, которые вынуждены работать с этими факторами. Можем ли мы школьной средой как-то сократить количество травматизма? Да можем, на самом деле. Если подумаем про, не знаю, острые углы, напольное покрытие, чтобы оно не было скользким, продумаем про то, как сделать так, чтобы дети, не знаю, не прищемляли дверьми пальцы или не врезались в них, когда бегут по коридору. Есть множество решений на этот счет. Безопасность. Да, где-то в каких-то странах школа будет естественным укрытием от плохого климата, в котором просто невозможно существовать, а где-то будет единственное место, где у детей есть доступ к чистой воде, например. Да? Что дальше? Конечно, речь идет о некоторой вовлеченности, мотивации и интересе. Да, про то, как вообще дети воспринимают образовательное пространство и среду. Ну, например, в наших исследованиях, когда мы оказываемся в каких-то новых школах, и говорим с детьми, спрашиваем их, почему вы выбрали эту школу, почему пришли сюда. Вот новая школа особенно хороша, потому что дети только-только там оказались, они совершили какой-то переход из другой школы. То не было ни разу в нашем опыте, чтобы дети не поднимали тематику образовательной среды и говорили, что мы пришли сюда, и во многом потому, что она показалась нам симпатичной, современной. Да, какие-то житейские понятия, но они, правда, важны для многих. В том числе это может быть конкурентным преимуществом с точки зрения привлечения кадров. Если мы предположим, что зарплата для учителя одинаковая, и во многом условия работы не отличаются, график, нагрузка, вот эти все вещи, то школьная среда, комфорт, удобство, то, как она заботится об учителе, какие предлагает возможности, может быть дополнительным преимуществом. Потом есть много исследований, которые показывают, как физические характеристики школьной среды, смотрите, температура, климат, освещение, акустический комфорт, запахи даже, они так или иначе влияют на наше, ну, на наше, в смысле, взрослых, которые работают в школе, или детей, которые там учатся, на наше состояние. Если нам душно, жарко, неудобно, темно, не
включили
видно.
Включили отопление, а окна не открываются.
Сейчас про это тоже скажу.
Простите, пожалуйста.
Все нормально, будьте здоровы. То мы поймем, что вот такое как бы воздействие просто на организм, оно может снижать наши способности к вниманию, к запоминанию, к каким-то таким вещам. Есть ревнители того, что в школе вообще не должно быть удобно. И вот была парта Эрисмана, да. И нормально же учились в этом смысле.
Это мне кажется, был мой следующий аргумент.
Вот, это, знаете, как говорят о том, что нужно выйти из зоны комфорта. И вот большой вопрос, куда мы из этой зоны комфорта выходим? В зону дискомфорта или в зону развития? Вот надо помогать выходить в зону развития, по-моему. И, в общем, мы видим, что эти вещи просто снижают работоспособность и влияют на реальную когнитивную способность. По поводу жарко и душно. Есть часть исследований, которые говорят, что одним из важных особенностей среды является такое понятие, как на русский язык его переводят как владение. То есть возможность вообще-то управлять этими параметрами. И если нам душно, у нас должна быть возможность проветрить или включить какое-то устройство, вентиляцию, кондиционер, чтобы нам стало не так душно. Или прикрутить вентиль на батарее, чтобы было не так жарко. И, кажется, такие простые вещи, которые во многом есть у каждого дома, почему-то мы до сих пор часто не встречаем в школе. Темно, мы не видим, или слишком светло, не видно проектора. Давайте сделаем шторы, чтобы можно было затемнить. Ну, в общем, вот это параметр регулировки, и чтобы люди, которые пользуются пространством, просто имели возможность хотя бы немножко подстроить его под себя, это всегда суперценно. Но еще, если возвращаться к тому, что говорят исследования по поводу влияния среды на образование, то здесь важно апеллировать к тому, что какие практики педагогические и вообще какие сценарии поведенческие мы можем использовать в школе. Да, мы видим, можно чуть позже поднять историю с образовательными результатами, то, что они бывают разные. Но, ну, пример простой, групповая работа. Вот кажется, что если мы спросим любого работодателя, который, какие люди тебе нужны, да, с какими качествами,
часто... Умение работать в группе.
Да, умение работать в команде, договариваться, решать конфликты и прочие вещи. Но для того, чтобы этому научиться, там, в школе, в колледже или в университете, нужно, чтобы дети побывали в этом опыте, чтобы они попробовали это делать. Вопрос, а у нас в школах есть места, где можно сесть друг напротив друга, пятером, шестером, восьмером, да, обсудить что-то? Поскольку часто бывает так, что у тебя все возможности... Это либо сидеть, смотреть в затылок соседу спереди, да, либо где-то в той самой рекреации, про которую вы сказали, присесть на банкетку и что-то подождать. Вот где-то пространство, где дети будут учиться групповой работе. И то же самое с педагогами и с учителями. Существует колоссальное количество различных педагогических практик. Учить можно очень по-разному. Как и учиться, можно очень по-разному. Да, и для того, чтобы это было возможно, нужно иметь... Ну, как бы шансы просто по-разному двигаться в пространстве, по-разному сесть, по-разному встать, в разных форматах. И тогда пространство должно быть, ну, отзывчивым, да, к этим сценариям. А если у нас парты прикрученные к полу и тяжелые, которые учительница, потому что чаще все-таки учительница, да?
Да, не будем честны.
Не может переставить подвинуть или просто это некогда сделать, тогда мы просто сокращаем, ну, фактически репертуар. Вот у учителя физкультуры, я где-то слышал, есть такое понятие, как моторная плотность урока. Да, то количество движений, которые дети за одно, там, за одно учебное занятие совершают. Вот в каком-то смысле такая сценарная или педагогическая плотность вообще времени в школе, ее надо увеличивать. А для этого нужно просто возможность действовать и взаимодействовать по-разному. Тут среда как раз является очень значимым фактором.
Вы упомянули вот о программах, я упоминала их в вашем титре, а вот кто слушатели, мне стало интересно. Ну, потому что сейчас я представила разных акторов процесса возможных, мне стало интересно, кто приходит именно к вам на эти программы.
Да, ну, здесь нужно ответить, что вот эта программа, про которую, которую я сегодня представляю, по педагогическому дизайну, это программа для всех желающих научиться делать классное образование и придумывать... проектировать образовательный опыт учеников. Вот это очень важно. Причем делать это доказательно, да, изучая, ну, как бы опираясь...
На основе исследований.
На основе исследований, на основе анализа лучшего опыта, на основе в том числе, ну, экспериментов, которые можно ставить прямо по ходу урока. Есть такой подход, который называется изучение урока, и он предполагает то, что учителя могут развивать свою собственную практику, если становятся по отношению к ней в исследовательскую позицию. Ставят гипотезы, проверяют на деле, как они срабатывают, не срабатывают, и что-то потом улучшают по этому итогу. Но тут важно говорить, что речь в программе не только для учителей, поскольку индустрия образования...
Ну, она огромная.
Сфера образования, она огромная. И есть как формальные институты, школы, детские сады, колледжи, университеты, центры дополнительного образования, так и есть много других мест, да, в которых образование тоже существует, но мы часто про них не задумываемся. Различные корпоративные программы, корпоративные университеты, широкий рынок онлайн-образования. Люди вообще-то любят учиться, да, как говорится, в любой непонятной...
Мне кажется, это наша приятная иллюзия, но я продолжу в нее верить.
В любой непонятной ситуации учись, да. Вот. Но как минимум рынок образования развивается, как формально, так и неформально. Нам кажется немножко, что все скукоживается, но это такое общее ощущение. Знаете, на конференциях часто сегодня говорят про такой пермакризис, да, вот то, что есть ощущение того,
мне
что...
Мне кажется, у нас был просто гипербуст некоторое время назад образовательных практик, технологий, эдтех и всего остального, а сейчас после вот этого гипербуста происходит какое-то такое, ну, прям вот... Оп, замедление.
А можно отнесусь? Сейчас попробую объяснить, как я интерпретирую эту ситуацию. Когда-то, правда, если вы бы ходили на различные конференции по теме общего образования, то во многом вы бы застали какой-то разговор об образовательных результатах, о навыках, которые нужны, вот эти самые универсальные компетенции, креативность, коммуникация, коллаборация. Вот то, что когда-то звучало очень активно.
Я помню тоже эти
времена. Или говорили про цифровизацию, массовые онлайн-курсы и прочее, прочее. Но вот с цифровизацией, мне кажется, неплохо разобрался ковид, который расставил свои акценты. Все мы попробовали, и где-то мы видим, что часть практик прижилась, переросла, стала просто нормой. От совещаний рабочих до каких-то вещей, которые можно изучать в асинхронном формате. Ну, многое устоялось. Не с перепустем, потеряла свою актуальность, поскольку стало актуально для всех...
Ну, как бы условное родительское собрание, которое оказалось, что онлайн проходит так же, как и даже быстрее намного, потому что не нужно тратить
время. Сначала все присматривались, обсуждали, а потом все попробовали и сразу поняли, я утрирую, но так, для простоты, да, сразу поняли, что, как это работает. Поэтому актуальность таких обсуждений, она немножко ушла. А вот то, что касается навыков и различных результатов образовательных, про которые стоит сегодня говорить, и вот про это обсуждалось, договаривались, выясняли, тут мы видим несколько тенденций, которые очень важны. Да, одна из них связана с централизацией, да, того, что делает сегодня Министерство просвещения, внедряя единые федеральные...
Централизация и унификация.
Да, централизация и унификация, и мы, в общем, те, кто знаком с теориями менеджмента, понимают, в какой ситуации эти процессы необходимы, да, почему их нельзя проскакивать. Это связано с обеспечением, ну, как бы базового качества и, скажем, качества везде. Потому что единое образовательное пространство, его смысл в том, что оно должно быть везде одинаково качественное. Да, и в этом задача масштаба к масштабированию качества. Но второй важный аспект, он связан с ситуацией на рынке труда и с демографией. И одно вытекает из другого, но мы сегодня оказались в ситуации, когда в стране рекордно низкий уровень безработицы. Такого не было никогда. И поэтому сегодня в нашей экономике стоит задача сделать так, чтобы как можно скорее насытить разные терпящие, претерпевающие дефицит сферы экономики людьми. И поэтому сегодня мы больше говорим про не про образовательные результаты, а про траектории учеников. Да, как нам помочь им выбрать профессию, как помочь освоить уже на стадии школы какие-то профессионально значимые качества, чтобы эти выборы не оказались ложными, да, чтобы ребята не отчислялись с первого курса и поскорее бы пришли на рынок труда. Поэтому сегодня разговор о профориентации и про траектории стал важнее, чем разговор про образовательные результаты. И многое мы видим, в том числе, что эта большая тема, она коснулась и школы, и среды. Да, в том числе, стали появляться предпрофессиональные классы, которые фактически, если мы говорим про московский опыт, да, по оборудованию вообще очень похожи на самые передовые индустриальные сферы. И в других регионах тоже есть история. Да, среда меняется, потому что она отвлекается на задачу вот такой продвинутой профориентации.
Я спрошу сейчас про профориентацию, потому что я знаю, что многих родителей тоже интересует эта тема, но сперва мы уйдем на короткие новости, ну, а после уже продолжим разговор, так что с вами Радиошкола, не отключайтесь.
До связи.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Константин Серегин. Добрый день еще раз, Константин.
Добрый день.
Преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» Высшей школы экономики, руководитель лаборатории управления школы Института образования Высшей школы экономики. И сегодня мы обсуждаем, какой может быть школа с точки зрения переосмысления ее пространства. На самом деле обсуждаем значительно больше. И вот если вы нас слушали перед тем, как мы ушли на новости, то вы помните, что мы затронули тему того, как мы вообще понимаем цели нашего, наверное, образования, как мы их измеряем, образовательными ли результатами базовыми, как мы их измеряли раньше, или мы больше смотрим на траектории, хотя мне кажется, что если мы расширим понятие образовательного результата, в него входит и вот эта профориентация, и траектория, и вообще понимание, ну, чтобы человек, который заканчивает эти 11 классов в итоге, он выходил с пониманием каким-то не только предметов, которые он выучил, но и пониманием мира, пониманием себя и примерным пониманием того, куда он в этом мире хочет себя поместить хотя бы вот на это ближайшее время, чтобы у нас было меньше детей, которых мы распихали по вузам, в которые те прошли по ЕГЭ, и вот они там страдают на факультете низшего менеджмента высшего звена, или как там все это называется. Я очень люблю один вуз, про который говорят его студенты: нам можно вообще не ходить, мы просто там присутствуем as is, как вот единицы, но учиться нам не надо. Тоже в каком-то смысле закрывает чью-то потребность, наверное, получить диплом. Немножечко откачусь назад, про профориентацию еще все же спрошу. Но вот тоже вы упоминали, приходим в новую школу. Сейчас в Москве, особенно на новых территориях, вот я бывала в школах, которые выглядят для меня как для жителя московского центра, который наблюдает вокруг себя школьные здания там 30-х, 50-х годов, типовые школьные здания. Я сейчас не говорю, что они плохие, но просто у нас вот там, где я постоянно живу, уже много-много лет, вот такое пространство. Я приезжаю к нашим коллегам там куда-то вот на новоприсоединённые московские территории, но уже не новые, уже Москва давно была расширена. Вижу там фантастические школы, где есть и классы, которые можно модульно регулировать, и которые как раз все, начиная от света и проекторов, и заканчивая просто тем, что этот класс в момент может превратиться в какой-то, ну, такой немножечко амфитеатр и стать не классом, а местом для театральной постановки, и прекрасное пространство для отдыха, и переосмысленное пространство столовое, а не раздаточное, и столы вот там, берите поднос, уходите, садитесь. Но тут же есть еще такой момент, что руководители таких школ мне часто говорят, и мне кажется, вы затронули уже эту тему, что педагоги по факту-то не понимают, как все это использовать. То есть педагог заходит в класс, у него есть привычная ему траектория, буква «П» вот прошел вдоль доски и между двумя рядами. И ты даешь педагогу весь этот инструментарий, а в итоге, ну, максимум, что он делает, это просто двигает столы, и то без особой цели. Вот как быть с этой проблемой? Представила здесь нашего любимого ректора педагогического университета, он бы ответил, я думаю, сказал бы, что мы уже к этому всех готовим. Но как быть с теми, кто не готов оказался по разным причинам?
Ну, да. Во-первых, хотел сказать, что я с большим уважением, в принципе, отношусь к учителям и к этой, вообще, к этому цеху, да, рабочему. И есть очень разные учителя, которые прекрасно умеют работать, в том числе в новых пространствах. Но, наверное, есть такая часть учителей, которые действительно к ним пока что не очень готовы, потому что...
Я бы сказала, даже не привыкла. Просто сложно тебе сразу себя переводить на новые рельсы.
Отличное понятие привычки. Да? Привычка – это то, что формируется со временем. И, наверное, здесь две стратегии ключевые. Да, первое – это подождать и посмотреть, начнут ими пользоваться этим как-то по-другому или нет. Будет ли меняться привычка как таковая, поскольку для этого сложились возможности. Раньше этих возможностей не было, и привыкать было не к чему. А теперь есть, да, и будут другие коллеги, которые будут задавать другую норму, и, возможно, эта норма будет распространяться на тех коллег, кто не привык так работать. Ну и второй подход очевидный – это учить, пробовать эти вещи или как-то мягко подталкивать к тому, чтобы они начинали с этим работать. Но это большой очень вопрос о том, как вообще правильно учить учителей работать по-разному, да, и еще это вопрос о том, каких результатов мы хотим добиться. Да, потому что часто бывает так, ну, как бы в разных тоже регионах, о том, что от школы, ну, так школу контролируют, как оценивают результативность работы школы. Смотрят только на результаты предметных...
Единого ГОС. Ну, аттестации, короче, да, проще да, говоря. Результаты аттестации любых, да.
ГИО. Смотрят только на оценки по предметам. Несмотря на то, что наши федеральные стандарты образовательные, они предлагают разные типы результатов и метапредметные. Вот слово, которое будет непонятно точно большинству слушателей, но я все равно сказал.
Мы его часто здесь произносим.
А это вообще отдельный вопрос о том, что мы внутри педагогической как бы, вот, профессии часто используем такие слова, которые совершенно непонятны тем людям, с которыми мы работаем. Я хотел про это еще отдельно сказать. Вот там личностные результаты. А их нужно формировать. И это стандартное требование. Но их никто не проверяет. И поэтому для любой школы или любого учителя, который хочет быть на хорошем счету, ему нужно показывать предметные результаты. А часто бывает так, что именно предметные результаты мы умеем формировать вот в таком классическом фронтальном формате работы. И дальше стоит вопрос на то, какую, не знаю, позицию, какое видение результата транслирует либо... ну, руководство школы или команда управленческой школы, можно сказать, лидерская команда школы, если они говорят своим учителям и напоминают постоянно о том, что мы ждем не только предметных результатов, но хотим еще, чтобы дети освоили какие-то навыки, научились общаться, научились сотрудничать. И это как бы честная позиция и такая постоянно, ну, систематическая. То там будет меняться. Я, как человек, который больше всего... и взаимодействие в рамках исследований, и как преподаватель с директорами школ, и с заместителями директоров школ, вот это прекрасно понимаю, что от них многое зависит. Поэтому, наверное, я бы, вот, отвечая на ваш вопрос, сказал, что надо менять подходы к управлению школой и те, ну, не знаю, ожидания, которые транслирует руководство. Если этого не будет, то и учителя будут...
Ну, понятно, зачем иначе.
Да.
Будет та самая привычка, которая... всегда комфортно и всегда прозрачно, потому что она уже проверена временем. Но вот зайду с другой стороны, как раз со стороны педагога, да, и тоже зайду прямо с банального и малого. Вот мы знаем, что из школы, где нет, ну, как бы директор ни старался, все равно это будет старая школа, это будет линолеум, по которому попробуй там поверни стол, у стола такие... резиновые штучки, наконечники для безопасности на ножках. И вот эти резиновые наконечники зацепятся за линолеум, и стол не сдвинется с места. А, проще говоря, если вот посмотреть с вашей позиции, с позиции вообще того, как можно думать о том, что происходит внутри школы, внутри твоего класса, если с позиции одного педагога, что точно может делать учитель, если он хочет что-то изменить?
Отличный вопрос. Две вещи, наверное, я скажу, которые здесь есть, и мы это пробовали с разными тоже коллегами делать. Первое – это все, что касается самостоятельной деятельности детей. Учитель может вспомнить о том, что тут два процесса в классе разворачиваются. С одной стороны, он учит, с другой стороны, дети учатся. И вообще, по-хорошему, ничему никого научить нельзя. Всему можно только научиться. Поэтому чем больше действуют, делают дети, чем их активности больше, а учительской меньше, тем лучше. Вот, менять пропорцию, менять долевое отношение, кто чего делает. Это раз. Вторая важная вещь связана с обратной связью. Это вот не очевидно, но кажется, что многие исследования показывают, что супер важно то, как учитель реагирует на ответы детей. Услышал неправильный ответ, посадил ребенка, спросил следующего. Нет, так не работает. Это значит, тот ребенок, который дал неправильный ответ, не получил никакого шанса на развитие в данном случае. Да, обсудить, что не так.
Задать... Это вечный спор, можно ли снижать оценку за исправление в домашней работе, если в итоге ребенок пришел все равно к правильному результату, но полтетради исчеркал.
Да, но это если про домашнюю работу говорить.
А да, вот нет, я просто вспомнила сразу.
В ходе учебного процесса есть множество вариантов, как давать обратную связь так, чтобы эта обратная связь была по-настоящему развивающей. Поэтому больше собственной активности детей, качественнее иная обратная связь, содержательная, да, которая подсказывает, как можно улучшить вариант ответа. И есть еще несколько вещей, да, то, что связано, например, что можно менять в классе, Есть такой параметр, который часто наблюдают, когда приходят на урок для того, чтобы наблюдать этим, как работает учитель, то, как учитель распределяет внимание. И если делать такую, ну, буквально тепловую карту, вот у тебя есть схема класса, дети, которые...
Первые парты, дальние парты,
как часто, с кем учитель говорит. И мы посмотрим, окажется, что из 25 детей условных учитель постоянно взаимодействует там 6-7 человек. Остальные, они оказываются как бы невидимы. И вот можно менять распределение внимания, да, и вообще думать, а с кем мне в первую очередь надо поговорить.
И почему я хочу с ним поговорить,
да, почему я хочу с ним поговорить, и что происходит со всеми остальными. Поэтому тоже вот момент, на который стоит обращать внимание, как распределять внимание. Есть еще одна очень важная вещь, которая, мне кажется, ну так, она не столько проявляется как отдельная какая-то практика, как какой-то способ поведения учителя, сколько является сквозной и проявляется вообще во всем то, что делают учителя, и как раз это то, о чем с ним точно можно говорить и обсуждать это. Это то, что касается некоторых установок и представлений учителей о том, на что разные дети способны. И вот часто говорят, там в литературе есть понятие «установка роста» такое, или если вот такой устоявшийся английский термин, да, простите за англицизм, growth mindset или fixed mindset, вот установка роста или такой фиксированный, не знаю, взгляд, способ смотреть. И часто мы видим, что если учителя верят, что ребенок может больше, и он работает на повышение его собственных притязаний по отношению к его же результатам, показывает ему, что он по отношению к самому себе дал какой-то прогресс, это классно работает. А если учитель думает, что, ну я же знаю его семью, да, вот это условно рабоче-крестьянскую, у родителей нет там высшего образования, ну чего от него ждать, чего от него хотеть? Хотя это вообще, ну скажем, не... Тут бывают разные варианты.
Неопределяющая история, да.
Да, и вот это вот взгляд, это позиция. Или вот ты гуманитарий, зачем тебе математика? Я знаю, что он гуманитарий, поэтому по математике спрашивать с него нормально не буду. И вот через такую позицию, вот этот фиксированный взгляд на возможности ребенка, мы потихонечку-потихонечку, ну, как бы обкрадываем потенциал детей. Поэтому вот было бы классно. Больше детской активности, лучше обратная связь, распределение внимания и вот это понимание того, с кем и про что надо говорить, и установка роста по отношению к детям. Ну, вот я как педагог, который работает со взрослыми людьми больше, у меня другая специфика, но вставая в ситуацию школьного учителя, я бы, наверное, так сказал.
А теперь те самые дети, потому что я помню, что в свое время на Меле было много блогов о том, как раз нам переделали школу условную, в том числе пространство, и вещественное пространство, какой цвет там покрасим стены и так далее. И тогда тоже вместе вот с нашими прекрасными словами про суть, про и эмоциональный интеллект, и развитие функциональности, а не просто предметности и так далее. Мы все говорили, что вот давайте у нас будет все проектирование соучастия, то есть что дети, поскольку они живут в школе много времени, и школа для них, ну, по сути, вторая их рабочая реальность, что дети должны иметь право влиять на все, что происходит в школе. Дальше мы смотрели на то, как это происходит, да, ну, то есть, когда условно делают ремонт, что разрешают детям? Им приносят, это хороший сценарий, мне кажется, все равно три цвета, и говорят, выберите. Ну, или проголосуйте в чате.
Ты не можешь выбирать, есть тебе кашу или не есть кашу, но можешь выбрать, из какой тарелки делать.
Да, именно. Вот, ну, те могут вообще, конечно, не спросить и покрасить стены в ярко-зеленый, как вот у нас есть классика окраски московских подъездов, там такие цвета бывают феерические, ты захочешь в подъезд, ты прям сразу хочешь быстро спрятаться в каком-нибудь из квартир в этом подъезде, лишь бы не видеть стены. Иногда детям дают больше полномочий, то есть вот у нас есть план нашей школы, вот у нас здесь сейчас там стоят, не знаю, два дивана и три стула, давайте вы предложите, что мы можем здесь сделать. Там, вы хотите, чтобы здесь стоял настольный футбол, там, или вам вообще не нужна и не нравится эта зона, мы ее используем с какой-то другой целью. Вот где здесь грамотный баланс всего происходящего? Как говорит мой ребенок про свою школу, я говорю, ты куда ходишь на переменах? Он говорит, под лестницу. Я говорю, почему под лестницу? Он говорит, ну, потому что мы все там собираемся, там очень уютно.
И нет взрослых.
Да, и нет взрослых.
Очень хороший вопрос, и ответ на него мне будет не супер прост, поскольку действительно есть очень разные позиции. И часто, знаете, вот когда про это заходит речь, вспоминают цитату, которую часто приписывают Генри Форду. Я не проверял, но мне кажется, это действительно так. Который сказал когда-то, что если бы я спрашивал клиента, чего он хочет, он бы сказал, что ему нужна лошадь побыстрее. И тут мы попадаем в ситуацию, когда нам важно, чтобы те, кто принимает решение о том, как это может быть устроено с точки зрения среды, они были, ну, как бы квалифицированным заказчиком.
Да.
А часто мы понимаем вот тоже, что у детей, да и у взрослых учителей тоже, мы не раз это встречали в своих экспедициях, вообще нет никакого альтернативного опыта о том, как может быть устроена школа по-другому, иначе. Многие,
ну, знаете, и поэтому часто наше решение – это подвинуть картину на стене на 5 сантиметров вправо.
Поэтому часто мы вообще не думаем о том, что что-то может быть не так, и что-то еще нужно. Оно так было всегда, и идея о том, что надо менять, она такая нетривиальная на самом деле. Но если спрашивать детей о чем-то, да, мне кажется, здесь важно вот какой баланс. Надо их спрашивать о том, что ты реально можешь им потом гарантировать. Вот если ты не можешь гарантировать, что их мнение будет учтено и воплощено...
Ты спросил, хотите ли настольный футбол, они сказали, да, ты поставил там аквариум.
Да, вот это, мне кажется, суперважное правило. Потом речь идет, конечно, о культуре школы. И в некоторых школах, в которых есть, так знаете, нормативная культура и такой жесткий, фрейминг обычно говорят, какие-то жесткие правила, и все правила принимаются взрослыми, и это по какой-то причине так и должно быть, лучше не спрашивать вообще. Да, может быть, что-то сделать и собрать обратную связь, понять, сработало, не сработало, стало лучше или нет, и тогда уже принимать решение, не давать вообще возможность выбрать. А есть школы, которые ставят перед собой задачу научить детей, ответственно распоряжаться вообще происходящим, своей жизнью, своим пространством, своим образованием. И тогда нам вот важно умение договориться, умение выбрать из разных альтернатив, принять решение. И тогда можно давать больше свободы, мне кажется. И здесь очень много вопросов, которые касаются, правда, школьного сообщества, школьной культуры и того, про что вообще эта самая школа. Поэтому я бы смотрел на это и в каких-то местах, не знаю, вот можно вспомнить то, что есть такие школы, как кадетские школы, или, например, пансионы воспитанниц Министерства обороны, или другие прочие.
Которые, да, живут своей особенной жизнью, и чрезмерной демократии, хотел сказать, я буду немножко ломать уставные подходы школы.
Да, но вот там эти правила, которые введены, они же не просто так введены, а за ними есть понятная рациональность, связанная.
Специфика же этого образовательного учреждения, его цели в том
числе. И его задачами, да. Поэтому там, наверное, можешь что-то спрашивать. Но, в общем, важно понимать специфику школы. Вот, как всегда, люди, которые занимаются какими-то науками и исследованиями, они, видите, очень релятивистки в своих ответах. Я прошу прощения, что грешу тем же самым, не могу вам прям конкретно сказать.
Мне кажется, это лучше, чем обобщить, знаете.
Да, наверное. Хотя мы видим, правда, что вот сегодня много делается, и часто детей... ребят, молодых людей, да, привлекает к принятию такого типа решения. Есть целый проект, который называется «Школа мечты», который соединяет ребят, которые учатся на разных факультетах дизайна на программу, и разные школы, которые не могут позволить себе заказать дизайн. И там для того, чтобы понять, что делать, вот вообще это культурная норма – приехать в школу, изучить ее особенности и спросить людей, чего им нужно в данном случае. Другой вопрос, что... мы можем понять, что людям нужно, то есть какие у них есть потребности, какие задачи они должны решать.
Но люди могут часто их не формулировать.
Могут, но это выяснить проще, и тогда, мне кажется, вот здесь возникает смычка. Мы должны не спросить не как это должно быть устроено, а зачем это вам нужно, и что вы здесь будете делать. И понимая потребности и запросы, будущий сценарий, уже дать возможность... экспертам, людям с хорошей насмотренностью и квалификацией предлагать решение, которое попадало в эти особенности и задачи. То есть просто надо немножко по-другому спрашивать, возможно.
У нас остается, по-моему, минутки 4. Я задам короткий вопрос про дом. Из школы вышли, пришли домой. Дома тоже пространство. Мы знаем, как многие люди, делая ремонт, вкладывают силы, годы и, простите, снова иногда непомерные средства, в том числе в том, чтобы обустроить детскую. Там мы тоже пытаемся создать что-то, что будет комфортно ребенку. И всегда есть понятие образовательное пространство. Меня очень радует, что нас очень волнует образовательное пространство первоклассника. Стол парта, куча органайзеров, стул.
Растущий, вот этот. Да, вот этот.
Да. Значит, дальше подросток, стол парта уже чуть разваливается, уже больше не растет. 11 класс, ребенок делает уроки в кровати, и всем уже достаточно все равно. Вот дома нужно что-то все-таки регулировать? Потому что я вот помню, что я делала уроки на полу, мне нравилось. Меня никогда никто не трогал, меня не сажали за стол. Ну, иногда напоминали, что неплохо посидеть, но мне было комфортно. Если бы меня погрузили в образовательное пространство, я бы потеряла мотивацию делать уроки так, как мне нравится. А что дома?
Ответ на этот вопрос зависит от того, кого будете спрашивать. Потому что если мы спросим физиологов или специалистов вот, по экономике,
что, конечно,
они скажут, что нужна правильная мебель, хорошее освещение, температура воздуха 20 градусов, которые есть. Да, угол наклона столешницы должен быть. Должен быть порядок, все должно быть организовано, не должно быть визуального шума, который отвлекает, хороший акустический комфорт. Вот такие вещи, которые ну, как бы понятны и рациональны. Но мне кажется, что работает тот же самый принцип, который есть в школах. Да? Школы разные, и семьи тоже очень разные. И плюс, вот это вот, человек – существо не гарантированное. Да? Люди тоже, оказывается, очень разные. И есть ребята, которым для того, чтобы сконцентрироваться…
Им действительно нужен стол.
Им нужен, может вот быть, да, вот. нужен стол и какая-то внешняя организация. Да? Маленький пучок света, чтобы их ничего не отвлекало. А кому-то, наоборот, нужен… Нужна музыка, желательно погромче, в наушниках, да, и только так они могут на чем-то сфокусироваться. Поэтому, мне кажется, нет универсального лекарства, универсального ответа.
Слава тебе, Господи, я очень рада. А то я думала, что сейчас мы все-таки начнем угол света регулировать.
Спасибо. Я просто потом, когда сказал бы какие-то правильные вещи про это, пришел к себе домой, посмотрел на то, как устроено рабочее место, ну, такое домашнее, моих детей, и подумал, что же я там наговорил такого, да, почему у меня самого дома не так. Так что, я думаю, полно вариантов в данном случае.
Да, я тоже подумала о том, что, конечно, у моего ребенка есть стол, но... как бы я не пыталась починить этот стол тем законам, которые мне кажутся законами повышенной работоспособности и всего остального, почему-то вот я, ну, иногда, когда я теряю терпение, я прихожу, навожу порядок так, как мне нравится, и говорю, смотри, как красиво. Ну, в смысле, даже не красиво, а как удобно. Здесь это. Через день я захожу, это не здесь, это не там, но зато все счастливы, довольны. И мой комфорт никогда не равен комфорту моего ребенка. Мне кажется, это тоже нужно помнить.
Я думаю, что дома есть один критерий. Если есть рабочее место, и им пользуется ребенок, оно как-то нормально организовано. А если есть рабочее место, по вашему мнению, идеально организованное, а ребенок делает уроки на кухне, на полу, на кровати, значит, что ему просто рабочее место не подходит, и надо пробовать дальше, искать варианты. Когда-то они найдутся.
Да, это как прокладывать дорожки в парке. Я вспомнила классическую историю, что дайте сначала людям там пройти, а потом уже кладите асфальт, а не спрашивайте, а почему они вытаптывают наш прекрасный газон? Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Хорошего вечера всем.
Спасибо. Хороших выходных.